Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Добрый вечер. 6 часов. В это время профессор Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, с вами беседует о мифах. Мифах, которые создают экономисты и которые создаются объективно, которые возникают потому, что у нас экономика, мифологизирующая нашу жизнь. Мы с вами постоянно говорим о том, что правда и что нет. И вообще говоря, как оценить, правда ли это, когда речь заходит об экономических вопросах. Какая-нибудь цель типа таргетирования инфляции, что само по себе масло масляное, да, отсутствие инфляции как высшая ценность экономики, или удвоение ВВП, когда еще надо подумать, что такое ВВП, или еще что-нибудь, это реальные цели или это мифы. Когда мы думаем о рынке как единственно возможном способе обеспечения связи между производителем и потребителем, это миф или это реальность, и план это, вообще говоря, всегда бюрократия, неэффективный дефицит, или это способ решать стратегические вопросы в современной экономике. Много таких мифов и вопросов мы обсудили с вами за полгода, уже полгода, уважаемые радиослушатели. Скоро будем справлять маленький юбилей наших эфиров, а сегодня у нас тема скорее позитивная. Я хотел поставить вопрос о экономике солидарности, о том, что в нашем мире, сегодняшнем экономическом пространстве, есть кооперативы и коллективные предприятия, есть предприятия, которые принадлежат коллективу в других формах, народные предприятия, есть отношения солидарности и взаимопомощи, и они работают в университетах, и они работают в научных коллективах, они работают в школах, и они работают на предприятиях, на фабриках, на фермах, и это все не выдумка. Сегодня у нас замечательные гости, участники нашего эфира. Павел Сергеевич Дорохин, депутат Государственной Думы, президент Национального союза народных и коллективных предприятий. Этот союз вот сейчас создается, и мы очень рады приветствовать Павла Сергеевича, тем более, что он еще и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Я думаю, не случайно, что именно КПРФ взаимодействует с народными предприятиями. И еще один гость. Я обещал, что у нас всегда будет диалог с молодежью. Рифат Хабибуллин, научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН. И хотя он молод по возрасту, но автор уже десятков интереснейших текстов и, наверное, один из ведущих специалистов по этой теме в нашей стране. Спасибо, Рифат, что вы согласились к нам прийти.
Добрый вечер, спасибо.
И, наверное, первый вопрос, который адресую Павлу Сергеевичу. Скажите, пожалуйста, а вообще, что это такое Национальный союз народных и коллективных предприятий? Почему он возник и что он успел сделать, если он что-то успел, или если он только возник, то что он хочет сделать?
Да, еще раз добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые товарищи. Хочу сказать краткую предысторию. Во-первых, союз, Национальный союз народных коллективных предприятий создан совсем недавно, в апреле этого года. Точнее, воссоздан. А почему воссоздан, я сейчас расскажу. Дело в том, что еще в 98 году был как раз принят федеральный закон 115 о закрытых акционерных обществах работников, то есть народных предприятиях. Предприятия, где сами трудящиеся, сами рабочие, инженеры и руководитель, в том числе и руководитель предприятия, все являются акционерами.
То есть это одна... То есть мы все вместе хозяева своего завода, своей фабрики, своего научного центра.
Вот был создан, вернее, был зарегистрирован, сейчас я...
Да, там непростая историческая цепочка была, так что я вполне вас понимаю.
По федеральному закону 98 года в стране было преобразовано или создано около 200 народных предприятий. Кроме того, существуют коллективные предприятия, кооперативные формы собственности, в том числе и те, которые были в советское время колхозами и совхозами. Они просто поменяли форму, но, по сути, остались таковыми. И мы с моими коллегами в Государственной Думе и, прежде всего, с производственниками, а я многие годы, последние еще в предыдущем составе Государственной Думы, занимался вопросами промышленности, встречались, и необходимость возникла с тем, чтобы именно создать союз по пропаганде народных предприятий, защите их интересов, по внесению поправок в действующий федеральный закон 115 и так далее. Дело в том, что народные предприятия за последние почти 20 лет зарекомендовали себя с хорошей стороны. И прежде всего в период кризиса, когда у других предприятий падает прибыль, значит, они увольняют работников, и сейчас ни одно из народных предприятий практически не закрылось, а только увеличило обороты.
Давайте так, мы обязательно продолжим вот эту очень важную тему, но сначала я хотел бы Рифата Ильгизовича Хабибуллина спросить, а это вот такая специфика России? Как известно, у нас все не так, как у всех. Вот у нас кооперативы есть, а нигде больше их нет. Или все несколько иначе? Пожалуйста, уважаемый эксперт, вам слово.
Спасибо. Добрый вечер еще раз, дорогие радиослушатели. Действительно, у нас в России сложилась некоторая такая сложная ситуация, связанная с тем, что коллективного сектора фактически нет.
Как мы только что поняли.
Да, он очень маленький. Я сейчас могу привести даже цифры конкретные. Вот. Если посмотреть на мир, то мы увидим, что коллективные предприятия в мире достаточно давно занимают прочные позиции, играют важную роль в достижении системно сбалансированности экономики, составляют так называемое ядро экономики солидарности, о чем мы сегодня говорим. Он, этот кооперативный коллективный сектор, охватывает около миллиарда людей, около миллиарда человек.
Нет, подождите, не может быть. Миллиард.
Может, да, уже миллиард, да. Я посмотрел последние отчеты. Миллиард человек, а оборот 300...
В других странах.
Да, в мире.
Ну, понятно, что да, в России миллиард человек. Да, то иначе получится как сумасшедшим домиком. Я просто, извините, ну, чуть-чуть улыбнемся. В воскресенье я вспомнил знаменитые похождения бравого солдата Швейка, который объяснял, что внутри земного шара находится еще один больше первого по диаметру, да? Так и у нас миллиард. Так, значит, в мире миллиард людей связано с экономикой солидарности. Во всех странах мира. Так, пояснение.
Оборот 300 крупнейших коллективных предприятий составляет более 2,5 триллионов долларов.
Триллионов долларов. Оборот,
да,
годовой?
Да.
300 предприятий?
300 крупнейших коллективных кооперативных предприятий.
Слушайте, это что-то грандиозное совершенно. Ну, я вообще не самый слабый специалист в этой теме, но уже, видите, отстал. Я все мерил сотнями миллиардов, тоже думал немало, но чтобы триллион, это уже впечатляет. Так, идем дальше.
Есть Международный кооперативный альянс, высший всемирный кооперативный орган, который представлен даже в Организации Объединенных Наций. То есть коллективное движение в мире – это достаточно сильная, мощная сила, которая способна решить многие экономические и социальные проблемы.
Отлично. Значит, тогда, Павел Сергеевич, давайте вернемся к нашей России. Какой-то позитивный опыт, вы сказали, есть. Чуть-чуть, может быть, про него расскажете, а потом я попрошу еще Рифата дополнить.
Да, так вот, после того, как был принят соответствующий закон, значит, народные предприятия стали действовать, работать во всех сферах экономики, от производства предметов, допустим, для строительства, для продуктов питания, потребления и так далее. В сельском хозяйстве много занято. Они стали работать, стали развиваться достаточно перспективно. Но дело в том, что почему вообще возникла необходимость воссоздать союз? В свое время был создан союз коллективных предприятий, который по субъективным причинам просуществовал до 2005 года. И сами директора предприятий, которые участвовали в разных круглых столах, симпозиумах, которые мы проводили в Государственной Думе и на площадке Торгово-промышленной палаты, обратились к нам с тем, что необходимо действительно союз, отраслевой союз по их защите, или межотраслевой союз по их защите и продвижению этих идей. А почему они не развивали? Эта идея остановилась вот на этой количестве народных коллективных предприятий, около 200, сейчас, может быть, даже чуть поменьше. Потому что фактически политика социального блока, социально-экономического блока правительства сводилась к тому, все нужно приватизировать, отдавать в частные руки, формы чисто частник, который должен забрать большую часть акций. А наиболее демократическую форму хозяйственную, как является народное коллективное предприятие, забыли. И вот коллега Рифат правильно сказал, что это опыт не как раз характерный, сильно характерный в период социализма. У нас в свое время действительно большая часть была государственной собственности, хотя кооперативы тоже были. Но он был характерен, особенно в 40-х, 50-х годах, для стран Западной Европы и Америки, где была даже теория такого народного капитализма. И надо сказать, что в свое время даже президент Рейган, когда он приезжал на одну из встреч с Горбачевым, сказал, что вот у вас социализм, но у вас нет народных предприятий. Упрекнул нас Марксом, сказав, что вот даже в США в них задействовано 14 миллионов человек, и несколько тысяч предприятий являются предприятием самих трудящих, самих работников. И это определенный нам урок. И сейчас, исходя из этого, в 2015 году был большой форум, промышленный форум народных коллективных предприятий. В торгово-промышленной палате при поддержке ТПП России, ее президента Катерина, мы провели это, где принимали участие и в интерактивном режиме, там тоже интернет был подключен, директора десятков предприятий, многие из них выступили, и решение форума таково, нужно создать тот союз, который мы сейчас создали, мы фактически создали совсем недавно, выполняя это решение по защите и пропаганде, популяризации этой формы собственности. То, что сейчас нам не хватает на федеральном уровне.
Ну вот, по-моему, мы уже нечаянно начали выполнять решение вашего союза. Ну, не в том смысле нечаянно, что это случайность, а в том смысле, что мы не знали, что было такое решение, когда устраивали эту передачу, но оказалось, что все сделали в соответствии с вашими интенциями. Рифат, будьте добры, какие-то, может быть, комментарии по поводу реальных действий, успехов, проблем коллективных и народных предприятий,
да,
в нашей стране?
Спасибо. Я поддержу Павла Сергеевича. Действительно, народные предприятия демонстрируют удивительные результаты, но немножко хотелось бы подкорректировать цифры, поскольку я из ЦИМИ РАН. У нас
да,
принято ЦИМИ, с цифрами,
это Центральный
экономико-математический
институт. Да, да, Рифат такой молодой человек, при галстуке, серьезный, в отличие от нас. Да, слушаем вас, Рифат.
Если посмотреть на общий состав предприятий, то сегодня зарегистрировано 4 миллиона 646 533 предприятия. Ну, 4,6 миллиона, да? И из них кооперативов 91 839.
Ну, производственных, не пустяк, на самом деле.
Производственных 10 876.
90 мало, тысяч, но не так мало, как можно,
да,
было
производственных
подумать.
Именно 10 тысяч всего. Если мы посчитаем, сколько процентов занимают коллективные предприятия, это всего 1,97, почти 2%.
То есть, ну, или только 2%.
Или только 2%. Если говорить о причинах, почему же их так мало на самом деле, то тут есть достаточно много исследований, которые свидетельствуют о том, что у нас в российских условиях хозяйственности сложилась жесткая авторитарная система управления на предприятиях. Вот, например, согласно результатам глобального исследования Kelly Global Workforce Index, проведенного в 30 странах мира, авторитарный – это самый распространенный, по мнению сотрудников, российских сотрудников, стиль управления в российских компаниях. То есть в то время как самим работникам хотелось бы больше принимать участие в управлении. То есть сложившаяся система вот этого авторитарного хозяйства, она душит демократические какие-то инициативы и демократическое самоуправление.
Спасибо, Рифат. Я позволю себе тоже сказать несколько слов на правах уже не ведущего, а профессора. Напомню, что в Московском финансово-юридическом университете Институт социоэкономики – это один из тех центров, где работают профессора, занимающиеся активной экономикой солидарности. Это и профессор Рудок, и профессор Колганов, и профессор Воейков, и ваш покорный слуга. Так вот, несколько слов о том, что же это такое. Ну, во-первых, экономика солидарности – это предприятие, которое находится, как вы уже поняли, в руках работников. Причем здесь важен не только формальный статус, скажем, все акции принадлежат работникам, или это кооператив, где есть ПАИ, или это совместное предприятие, которое создано каким-то другим образом. Но важен и другой компонент. Это предприятие управляется при участии работников, при активном участии работников, а не просто авторитарным хозяином. И здесь возникает старое доброе возражение, что, дескать, вы хотите кухарку поставить управлять государством. Ну, во-первых, не государственным предприятием, во-вторых, не кухарку, а квалифицированных людей. Кстати, попутно хочу заметить, что Ленин, которому приписывают это выражение, специально говорил, мы согласны с любым буржуазным деятелем, он там говорил про Церетели и так далее, что кухарка не может управлять государством, но мы не согласны с ними в том, что нельзя привлекать рабочих к участию в управлении государством. Да? Вот, так здесь речь идет о том, что работники должны участвовать в управлении. И, наверное, в этой связи у меня вопрос к Павлу Сергеевичу. Скажите, пожалуйста, а вот ваша ассоциация, ваш союз, он предполагает какую-то серьезную работу по развитию начала участия работников в управлении, самоуправлении на предприятиях? Просто меня это очень волнует, мы много этим занимались, и хотелось бы, чтобы это как-то получило новый импульс.
Да, вот в этой связи мы как раз проводим 30 июня этого года, то есть следующую пятницу, первую конференцию Национального союза народных предприятий, где будут выработаны определенные шаги. Прежде всего, это обращение к президенту и к правительству о том, чтобы рассмотреть возможность в рамках федеральных целевых программ действительно на федеральном уровне, значит, выделить определенные средства для развития этой формы хозяйствования, самой демократичной формы хозяйства. Второе, для того, чтобы упростить переход ряда предприятий, прежде всего муниципальной собственности, в форму народных предприятий, мы поддержим внесенной Липецкой областной думой поправки в федеральный закон 115-й, который бы упростил, значит, порядок формирования народных предприятий, уменьшил бы количество акций в руках работников, ну, до 50%, 75% нынешних, и сделал бы форму именно народных предприятий, потому что кооперативы и другие формы, они, это немножко другое. Мы хотим баланс бил между и кооперативными формами, и именно чисто акционерными обществами.
Одну секунду, только я поясню радиослушателям. Речь идет о том, что сейчас 75% акций должны быть в руках коллектива, чтобы предприятие было народным. Речь идет в новом предложении о том, чтобы 50% плюс одна акция, наверное, да?
Плюс одна акция,
это было достаточно, чтобы получить контрольный пакет, и предприятие получило статус народного, то есть реально управлялось коллективом.
Именно
так. А миноритарные акционеры играли уже дополнительную роль.
Вот, и кроме того, система обучения народных предприятий, которые мы бы к Миноборнауке обратились бы с тем, чтобы была предусмотрена такая программа в колледжах и ну, на профессиональном уровне подготовки работников. Ну и в целом планируем, значит, обратиться к международному опыту, о котором Рифат уже говорил, по тому, как форму народных предприятий и развивать, и популяризировать.
Спасибо. От себя могу сразу дать несколько обещаний. Ну, во-первых, есть несколько центров, которые готовы с вами работать, в том числе и без всякого финансирования. Есть Центр современных марксистских исследований на философском факультете Московского государственного университета. Раз. Есть Институт социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Два. И это наши темы. Во-вторых, есть очень интересные международные союзы. Международный институт самоуправления. Организация, которая уже больше четверти века. Мы там активные члены. Вот я называю имена профессоров, он ежегодно собирается на большие конференции. Есть целый ряд других ассоциаций, которые поддерживают этот опыт. Есть десятки интереснейших книг на эту тему. Более того, в свое время, в начале 90-х, когда шла борьба за... точнее, борьба против дикой приватизации, попытки сохранить коллективные начала на предприятиях, нашими товарищами, нами был разработан целый блок рекомендаций по развитию самоуправления, а с 98 по 2001 год шла борьба против приватизации, уже буквально почти вооруженная борьба, Выборгский, ЦБК, Щучанск, ЛМЗ и так далее. И коллективы захватывали предприятия и делали вот все то, о чем вы говорите, но делалось тогда, как и все в 90-е, полуформальными методами и при очень жестких столкновениях. И тогда опять появился огромный опыт, и мы будем рады транслировать это все, поэтому история продолжается, это просто прекрасно. Давайте я еще один вопрос адресую Рифату Ильгизовичу. Если я не ошибаюсь, в международных практиках в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах Америки, кстати, страна считается цитаделью либерализма и капитализма, все кричат «Запад», индивидуалисты, частники, но даже там рабочие инженеры добились того, что государство поддерживает участие трудящихся в собственности, да, если я не ошибаюсь?
Да, совершенно верно, Александр
Расскажите
Владимирович.
Расскажите немножко про это, Илюша.
Если взять американский опыт, то мы можем увидеть, что там государством поддерживаются планы участия работников в акционерной собственности компании. Есть соответствующая такая программа ESOP, наверное, радиослушатели некоторые знают.
Вы о нас хорошего мнения, Кать, у меня даже студенты не знают, в том числе продвинутые. Это Employee Stock Ownership Plan, план передачи собственности в руки работников. Действует уже третье десятилетие, если не четвертое, наверное.
Да, это корпоративная такая социальная программа, предоставляющая возможность сотрудникам компании стать владельцем ее акций. И вот как раз по оценке Национального центра собственности работников, доля акционерного капитала собственности работников американских компаний в 2012 году составила около 8% капитала всех корпораций. Причем в 2016 году топ-100 ведущих коллективных предприятий США объединяли 619 тысяч работников.
Но не пустяк, более полумиллиона.
Конечно,
да.
Конечно. И я бы хотел бы отметить, что вот там есть такие компании, где сотрудников 25 тысяч, 16 тысяч, вот даже передо мной таблица, 17 тысяч, где все работники являются собственниками акций 100%. Но тут нужно учитывать один момент. В Соединенных Штатах есть тоже свои особенности с этим ESOP. Не нужно думать, что если предприятие перешло в программу ESOP, то все, это коллективное предприятие. На самом деле в этой программе можно частично участвовать, то есть небольшую часть акций дать работникам, и тем самым как бы создается видимость коллективного предприятия, причем наделяться не голосующими акциями. Это как раз таки 90% случаев. Но это не коллективное предприятие.
Так, все непросто, но сначала давайте все-таки поговорим о том, чем хороши народные предприятия, и это, наверное, главный вопрос, Павел Сергеевич, нашего сегодняшнего эфира. Почему они нужны России, экономике России, гражданам России?
Ну, тут все лежит на поверхности. Ясно, что работник, который заинтересован в результатах своего труда, будет работать лучше, будет заинтересован, чтобы предприятие развивалось. И у него есть в действительности стимул, потому что у него будет возрастать и зарплата, и определенные причитающиеся ему дивиденды, и после выхода на пенсию он получит большую прибавку пенсии в виде продажи своих акций предприятию по определенному мультипликатору, который, значит, законом утвержден. И это один момент. Второй момент. Народные предприятия, действительно, исходя, опять же, из этих стимулирования, показали, что в кризис они дают прирост 3-4-5% больше, чем средние предприятия. Мы сравнивали статистику. Например, предприятие Казанкова в Мариэл, которое уже у них оборот свыше 12 миллиардов рублей в год, или совхоз имени Ленина Грудинина под Москвой, или Нижнекамский картожно-бумажный комбинат, где работает тоже свыше около 2000 человек. Мы посмотрели показатели, это я говорю о тех наиболее эффективных предприятиях, которые действительно на слуху. А таких предприятий вот чисто по схеме народных около двух десятков. И надо сказать, что не двух десятков, двух сотен. И надо сказать, что в тех регионах, где губернаторы и местная исполнительная власть понимают это, они развиваются успешнее. Посмотрите, это прежде всего Липецкая область, вот там несколько десятков народных предприятий. Это Республика Татарстан, где есть тоже своя программа. И это предприятие Урала. Вот там как бы находится ядро наших народных предприятий в Российской Федерации. И мы в этом году будем проводить все наши мероприятия под лозунгом «В каждом регионе Российской Федерации народные предприятия».
Вот видите, такая очень серьезная программа, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что через 7-8 минут у нас будет вторая половина эфира. Вы сможете нам задать вопросы. Телефон в Москве 7373948. Код Москвы, код нашего эфира, извините, 495. Итак, 7373948. Код 495. Если вы хотите прислать смс-сообщение, 925-88-88-94-8. Но пока подождите, не звоните, мы завершаем наш эфир, у нас осталось буквально пара минут, и я позволю себе некоторые выводы нашим участникам и экспертам Павлу Сергеевичу Дорохину и Рифату Ильгизовичу Хабибуллину. Я адресую вопрос, с которого мы начнем вторую половину эфира. А есть ли какие-то проблемы у народных предприятий, у кооперативов, да? Но это во второй половине эфира, а сейчас некоторый вывод. Итак, первое. В мире существует такой подраздел экономики, такая сфера экономики, экономика солидарности. Это та система, где действуют предприятия, находящиеся в собственности работников, кооперативы, акционерные общества, где большинство акций принадлежит коллективу, другие формы организации. Это предприятия, на многих из которых, не везде, к сожалению, но на многих из которых коллектив реально участвует в управлении, где потенциал каждого рабочего, инженера, сотрудника экономических отделов и так далее может быть использован, потому что участие в управлении – это участие в инновациях, это заинтересованность в конечном результате. Еще один важный момент. Этот сектор устойчив, как показывает опыт и мировой экономики, и России, о чем говорили наши эксперты, в том числе лидер этого союза Павел Сергеевич Дорохин, устойчивы эти предприятия, даже в таких чудовищных условиях, как наша страна. Более того, обеспечивают наиболее высокие результаты в регионе в данной отрасли. Ну и, наконец, еще один важный компонент. Мы живем не просто в экономической реальности, мы живем в реальности страны, общества, где человек и его отношения с другими – это, пожалуй, высшая ценность и высший результат, ради которого, собственно, и создается та или другая экономическая модель. И коллективное предприятие – это отношение, где гораздо больше солидарности, где возможна взаимопомощь, где нет такого жесткого отчуждения, когда каждый сам за себя и каждый, вот хотел сказать, товарищ по цеху, вот он как раз уже не товарищ по цеху, а конкурент, которому надо подставить ногу, чтобы себе получить побольше, получше, поменьше отработать. И только, где есть хозяин, и к этому хозяину отношение как, ну, не будем использовать некрасивых слов в эфире, и главное, что оно обоснованное, потому что он хочет тебя принял, хочет тебя уволил, хочет даже зарплату может не выплатить. Коллективное предприятие – это другая модель общественной жизни, и это другие отношения, это другой не просто социальный пакет, а социальный мир, другое пространство и время жизнедеятельности и человеческих отношений. Об этих предприятиях, об их перспективах, об их противоречиях и проблемах мы продолжим разговор буквально через 5 минут. Не уходите из эфира, звоните 7373-948, код 495.
Мифы об экономике.
Добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир. С вами, как всегда, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Сегодня наши мифы посвящены отнюдь не мифическому, а совершенно реальному сектору, сектору коллективных предприятий, народных предприятий, кооперативов, которые многие считают мифом, как бы не существующей реальностью. Между тем, это реальность. Причем реальность, дающая очень интересные и прогрессивные результаты. Но прежде чем говорить об этом, я хотел бы ответить на два сообщения, которые с запозданием пришли в качестве комментариев к предыдущему эфиру, который я вел, к эфиру о революции. Очень интересные, важные цитаты из Александра Блока, посвященные революции 17-го года. «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию». Вот умение слушать, если не революцию, то те процессы, которые происходят в обществе, это принципиально важно. И то, что мы будем говорить сегодня об экономике солидарности, это тоже, пусть не революция, но это новые процессы, или, точнее, давно известные, но вечно актуальные процессы обновления общества. Ну и еще один вопрос. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Хотелось бы узнать, как называлась книга и автор, о которой говорилось в эфире, закончившегося полчаса назад. Это книга «Вершина Великой Революции» под редакцией Бориса Славина и ведущего этого эфира. Приходите к нам на презентацию 26 июня, завтра в 18:30 в антикафе «Оранжевый город». Будем рады поговорить, пообщаться. Читайте в интернете, есть много информации об этой книге. А сейчас давайте к нашему сегодняшнему разговору об экономике солидарности. Прежде чем мы начнем ваши звонки принимать, уважаемые радиослушатели, ваши сообщения. Кого интересует солидарность? Всех волнует, почему убили среднее специальное образование. Ну, про образование мы тоже поговорим, но я думаю, что солидарность все-таки людей волнует. Все вранье. Вот видите, и ничего другого в качестве комментария. Демократия на производстве – это анархия, либо втирание очков. Дайте конкретные примеры, а не цифры приводите. Давай. Ну, кстати, цифры – это тоже реальность, уважаемые коллеги. Как далеки вы от народа? Международный опыт к России неприменим. У нас, естественно, все совершенно по-другому. И воруют по-другому, и прибыль делают по-другому. Ну, да ладно. Значит, я напомню, у нас сегодня в эфире Павел Сергеевич Дорохин, депутат Государственной Думы Российской Федерации, секретарь ЦК Коммунистической партии Российской Федерации и президент Национального союза народных и коллективных предприятий, а также Рифат Ильгизович Хабибулин, научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН. Ну, давайте мы начнем с вас, наверное, Павел Сергеевич. Что вы скажете по поводу вот этих сообщений? Все вранье?
Проблема в другом. Про сам институт народных предприятий, эту форму хозяйства у нас мало кто знает, за исключением кооперативов, потому что она нигде не пропагандировалась. Так случилось, что народные предприятия по законам были образованы в 98 году, когда у руководства был известный нам патриарх нашей политики Примаков, к которому почти все население России относится с огромным уважением по его вкладу. И после этого новый состав правительства, как я уже говорил, особенно его социально-экономический блок, не заинтересован был в развитии вот этой формы хозяйства с привлечением работников к управлению. Конечно, именно первое – отсутствие информации. То, что люди не понимают и не знают. Второе, то, что и мы должны преодолеть в нашей работе Союза. Второй вопрос – это вопрос использования как раз этой формы хозяйственной для того, чтобы занимать нишу среднего бизнеса. Потому что как раз по структуре тех предприятий, опыту, который мы знаем, это предприятия в среднем от 70-100 до 500 человек среднее или 2000 человек.
Павел Сергеевич, а какое предприятие? Это какое-нибудь расскажите, а то он не верит нам, что такое есть на белом свете.
Вот я, например, ездил, встречался с руководством, с трудовым коллективом предприятия «Знамя», город Сухой Лог, Свердловская область. Выпускает шифер. Шифер непосредственно для крыш и также для труб. Угу. Вот при нынешнем строительстве на селе, при проводке материал очень популярный, традиционно популярный, да, который у нас привыкли. Значит, там работает свыше 150 человек. Значит, причем никакой текучки нет. запись, так сказать, с попыткой найти работное предприятие, большая в области, где высокий уровень безработицы, но отбирают людей профессионально. Значит, я видел, как они используют свои резервы. Вместо того, чтобы просто повышать зарплату от своей продажи, полностью весь социальный соцкультбыт, как раньше говорили, построен. В том числе своя пекарня. Я ел там хлеб. Я такой хлеб не ел ни в Москве, ни в Петербурге, ни за рубежом.
На этой доброй ноте, для себя. Да. Я хотел бы тоже сказать два слова. Существует миф, что народные предприятия, если дать собственность рабочим, они тут же все перейдут в зарплату, не будут думать ни об инновациях, ни о технике, ни о социалке. Правда, у нас, по-моему, частный бизнес не думает ни об инновациях, ни о технике, ни о социалке. Но да ладно. Рифат Ильгизович, пожалуйста, вам слово. Примеры есть?
Да, примеры есть. Например, в Набережных Челнах есть крупнейшее народное предприятие, Набережно-Челнинский картонно-бумажный комбинат имени Титова. Инновационное предприятие, социально ответственное, работает там 1760 человек, примерно, там плюс-минус, да. Мы специально вот проводили опросы народных предприятий, в том числе и на КБК, вот этот на картонно-бумажный комбинат. И опросы как раз, результаты показывают, что и производственный климат благоприятный, и удовлетворенность заработной платой, другими социально-экономическими факторами.
А зарплата-то поди маленькая?
Выше, чем в регионе, в два раза.
Ну, это я специально спровоцировал, я-то знаю, на самом деле вы мне рассказывали про этот интересный опыт.
Да, производительность труда тоже из года в год растет, предприятие модернизирует свое оборудование. Я был на этом предприятии, видел эти современные линии, в общем, инновационнейшие предприятия. Если брать зарубежный опыт, то, наверное, наши радиослушатели все пользуются смартфонами, да, у некоторых из них есть Huawei такой смартфон, компания Huawei. Вот это как раз-таки народное предприятие, между прочим. Это мультинациональная корпорация, где работают 170 тысяч человек. И...
Уважаемые радиослушатели, это не ошибка, 170 тысяч человек.
И как раз там работники являются акционерами своей компании. 1,4% акций компании принадлежит основателю, а все остальное работникам. Да?
Рифат, извините,
и
я...
Очень маленькая ремарка такая.
Не хочет останавливаться, Рифат, да.
Научные исследования, сколько они направляют денег на...
Сколько?
9,25 миллиардов долларов. Это больше, чем все расходы государства нашего на Российскую академию наук.
Какая прелесть. Одно народное предприятие
году.
И вся государственная машина, расходующая на Академию наук. Хорошо, давайте начнем принимать звонки. Как всегда, их у нас немало. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Чтобы задать вопрос по народным этим предприятиям.
Да.
Вот в передаче Володарского там как-то шла речь о земельной реформе Столыпина. И в конечном итоге она превратилась в то, что... Столыпина и дальше, когда землю раздавали, то в конечном итоге превратилось в то, что появились кулаки и появились люди, которых эксплуатировали. Вот. А не получится ли с этими народными предприятиями, на чем они держатся? На энтузиазме руководителей? Не получится, что горстка каких-нибудь ярких таких пассионариев
все захапает.
Просто соберет все это в кучу и положит себе в карман. А всем рабочим расскажет, что все нормально, все в порядке, мы будем жить дальше вот именно так, как мы решили.
Хорошо, очень важный вопрос, и я хотел бы подчеркнуть, есть проблемы у народных предприятий, в том числе и внутренние, но и внешние. Давайте мы ответ на ваши очень правильные сомнения дадим, и Павел Сергеевич, я думаю, готов это сделать. Пожалуйста.
Я думаю, не получится такого, потому что как раз это антитеза именно частно-капиталистической форме управления, когда действительно собственник с самого начала один или узкая группа, и она все забирает. Значит, здесь наоборот, есть общее собрание предприятия, есть участие всех членов предприятия в этом собрании, есть выборный орган управления, который выбирает директора. Причем директор, исходя из чувства именно социальной справедливости, не может получать зарплату в 10 раз больше. Максимум, это максимум, обычно где-то 6-7 раз, в 10 раз больше, чем зарплата обычного рабочего. Кроме того, доходы этих предприятий распределяются тоже на демократически, на уровне, так сказать, совета предприятия. И, соответственно, нет возможности выводить деньги в офшор или на какие-то нецелевые деньги прокручивать в банках. Все открыто. В этом и преимущество этой формы хозяйства, и в этом и стимулирование работников быть в одной команде. Еще что хотел вам сказать. Я вот был в свое время в Японии, год 4 назад, и на одной из предприятий подразделения Panasonic, значит, электронной промышленности. Мы поехали, значит, с нашими японскими коллегами, промышленниками туда, и они мне показали, значит, 70-80% акционеров – это сами работники этих предприятий. Руководитель предприятия, генеральный директор, дирекция знает каждого лично, знает его биографию, сильные и слабые стороны. Обязательно идет постепенное продвижение от рядового звена до управленческого звена. И главное, что я был поражен, лозунги, которые висели, значит, в кабинете директора, были похожи были на многие наши социалистические. Там было написано так: если ты директор предприятия и ты руководитель предприятия, но ты развиваешься сам, твоя зарплата растет, а твои рабочие не развиваются, твоя работа бессмысленна. Если развивается твое предприятие, поднимается ее прибыль, экономическое развитие, а страна твоя не поднимается, ты работаешь на себе, не отдаешь стране, тоже в таком предприятии нет смысла.
Спасибо, очень важные слова. И, естественно, возражение, пока до звонков, еще одно СМС-сообщение. Вот сказочники, но это по поводу нас троих, видимо, поскольку я вас поддерживаю в большинстве случаев. Что в совке колхозов и совхозов не было? Ну, во-первых, совхозы – это не коллективные государственные предприятия. Во-вторых, совок – это идиотское название для страны, которой я горжусь при всех ее противоречиях и проблемах. Да и, думаю, надо вообще относиться уважительно к своей истории. Ну, а в-третьих, давайте действительно подумаем насчет колхозов. Не хотим ли мы воссоздать вот старую систему, которая далеко не всегда эффективно работала? Это мягко говоря. Рифат Хабибуллин.
Да, спасибо. Я бы хотел бы напомнить, что колхозы и совхозы ничего общего не имеют с той темой, о которой мы сегодня говорим. Мы говорим о демократизации собственности и управления. Мы говорим о вовлеченности работников в решении управленческих, производственных и других проблем. Если вы откроете современные статьи по менеджменту, которые сейчас публикуются, вы увидите, что вал публикаций последние 15 лет именно идет по необходимости активного задействования человеческого потенциала в решении проблем фирмы. Потому что почему это так актуально? Потому что вовлеченность работников непосредственно влияет на результативность и эффективность компании. Вот по последним исследованиям, вот эта корреляция между вовлеченностью работников и успехом фирмы достигает 0,8-0,9. Это достаточно высокий показатель. Установлено, что в 92% случаев самоуправляемая фирма показывает результаты лучше. И возвращаясь к тому, что не будет ли у нас там анархии или что-то такое.
Вот было... Нет, ну ключевой тезис, Рифат, есть. Если рабочим и инженерам дать возможность участвовать в управлении, то будет непрофессионализм, анархия и развалится производство, и все тут же растянут на зарплату.
Нет, абсолютно неверное утверждение. Вообще, если посмотреть закон 115 о народных предприятиях, там четко сказано, что один работник не может владеть не более 5% акций предприятия. То есть соблюдаются принципы социальной справедливости. Вот Павел Сергеевич сказал, заработная плата не более чем 10 раз. Но это не
это
из...
у директора.
Да, у директора. Не из чувства социальной справедливости, а в законе так написано, не более 10 раз. То есть нужно четко смотреть закон, и эти принципы там прописаны.
Спасибо, Рифат. Давайте мы примем еще звонки. У нас их необычно много, хотя у нас всегда в передаче их много, но сегодня просто особая ситуация. Слушаю вас. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
Извините, пожалуйста, у меня вот какой вопрос. В любых предприятиях капиталистических проблемы, которые возникают между руководством предприятия и рабочими, пытаются решить профсоюзы. Вот теперь, если я правильно поняла структуру народного предприятия, значит, проблемы могут возникать все-таки между руководством предприятия и
товарищами
рабочими.
Могут.
Вот в этой ситуации
коллектива.
Кто заменяет профсоюзы?
Ну, вообще, я бы немножко обобщил этот вопрос. Профсоюзы и общественные организации на этих предприятиях как-то могут существовать или исключительно коллектив, а все остальные вон?
Конечно, да, могут существовать по решению, опять же, самого трудового коллектива, который и является, по большому счету, большим профсоюзом, поскольку он отстаивает интересы всех участников. Что невозможно, профсоюзы когда появились? Или на предприятиях капиталистической формы собственности, когда отстаивать интересы перед директором никто не может. Соответственно, снизу человек не может достучаться, а и будет уволен. Вот чтобы защищать его права, создавались профсоюзы. Здесь фактически оно и является, общее собрание и является внутренним профсоюзом. Это одно. Второе, мы создали Национальный союз народных коллективных предприятий, чтобы защищать и поддерживать их уже на федеральном уровне. Выходить на губернатора, на все регионы, пропагандировать форму эту. И там, где возникают проблемы, а проблемы были, например, на том же предприятии «Знамя», значит, при рейдере подговорили одного из уходящих на пенсию членов трудового коллектива обратиться в суд, что пай выплачен не по правильной формуле. Значит, и вначале суд не разобрался, поддержал. Мы обратились, так сказать, в соответствующие органы, пересчитали, посмотрели, суд высшей инстанции просмотрел, и справедливость восторжествовала. А так, через такую попытку рейдер и народные предприятия пытались заходить успешно. Поэтому я вам говорю, что, значит, на уровне предприятия сам трудовой коллектив, фактически профсоюзом, на уровне региональном и национальном будет защищать наш союз.
Тут немало еще есть проблем, я их чуть позже специально озвучу для вас и для нас всех, уважаемые радиослушатели. Сейчас пару сообщений. Слава богу, что заговорили об этом, пора внедрять повсеместно. И Каменков Юрий, просто далеко не всегда радиослушатели подписывают свои сообщения, поэтому я редко произношу имена. Итак, Каменков Юрий, разрушать колхозы и совхозы – это была большая ошибка, это были предприятия с огромным количеством капитала. Ну, в общем, мы опять поехали в Советский Союз. В 91 году всем раздали ваучеры, то есть весь народ России был акционером ООО «Россия». Чем это закончилось, мы видим. Появился царь бессменный, новые дворяне, купцы, поставщики двора его величества и холопы. На одном желании всеобщей справедливости, этой справедливости не построишь. Ну, я, пожалуй, сформулирую еще более жесткий вопрос. Как вы думаете, вот здесь вы один из руководителей Коммунистической партии Российской Федерации. Я человек с социалистическими взглядами. Рефата, как эксперта, пока оставим в покое, не будем допрашивать. Давайте мы с вами решим вопрос. А вот эти предприятия, они делу продвижения к социализму помогают, или это такой будет коллективный эгоизм? У нас маленький сектор, у нас все хорошо, а вы все живите как хотите, бастуйте там, боритесь, нам до вас и дела нет.
Конечно, это один из шагов к прозрению, к пониманию, от чего мы ушли и что мы потеряли. Ведь в мире как бы существует две тенденции, как бы в развитии любого общества, в развитии экономики. Первое – это частнокапиталистическое, минимум государственного регулирования, все отдать владельцам, олигархам, контроль и законы под их руководством и так далее. И второе – государственное регулирование, защита социальных интересов людей и человека труда, проведение соответствующих законов. Вот мы, исходя из этой тенденции, как партия, выступаем в поддержку такой линии. И, естественно, народные предприятия – это одна из форм именно демократической, коллективной формы хозяйственной. Мы считаем, что мифы именно начала 90-х годов в экономике, что вот придет частник и рынок все отрегулирует, все будет хорошо, заживем как у бога за пазухой. Как раз все это лопнуло. Мы видим, ничего хорошего нет, защищать трудящимся. Мало кто защищает, нынешняя экономическая модель в принципе ущербна. И вот даже в этой экономической модели народные предприятия демонстрируют действительно лучшие результаты.
Спасибо. Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вот чтобы управлять предприятием, нужно хорошо разбираться в экономике. Может ли рядовой сотрудник хорошо разбираться в экономике?
Хороший вопрос, он возвращает нас к теме, которую мы уже не раз поднимали. Я думаю, Рифат Лизович готов к ответу.
Да, это совершенно правильный вопрос. Вообще проблема компетентности трудового коллектива, она это важнейшая проблема, когда мы говорим о коллективных формах хозяйствования. Но эта проблема успешно снимается, если мы создаем систему обучения на предприятиях основам управленческих, экономических знаний, чтобы работать был готов к работе и с документами, и понимал сущность производственных процессов, управленческих процессов. И надо сказать, что на современных российских народных предприятиях такие системы обучения внедряются. Более того, Мондрагонская кооперативная корпорация, которая есть в Испании, в стране басков, это тоже огромное коллективное предприятие. У них есть свои университеты обучения работников, свои другие опорные структуры, как раз-таки которые снимают вот эти острые проблемы, в том числе и проблемы компетенции работников.
Я бы добавил еще, что я бы форму факультативного обучения, формам участия в различных видах предприятий давал бы в последних классах школы, чтобы молодые люди перед тем, как закончить, уже могли определиться, где бы они хотели, в каких формах работать.
Ну и комментируя эту тему, не могу не Похвастаться, пожалуй, в начале 90-х, потом в начале нулевых годов Людмила Алексеевна Булавка, профессор Рудок, профессор Колганов и ваш покорный слуга вместе с молодежью вели несколько лет два цикла школы самоуправления трудовых коллективов, школы профсоюзного актива, и школа это была не только и не столько лекциями профессоров, сколько взаимным диалогом рабочих. Мы собирали людей вместе и ставили проблему. И люди совместно объясняли, как ее решить. Причем в ряде случаев оказывалось, что, казалось бы, некомпетентный рабочий от станка – это человек с хорошим образованием или просто культурный человек, и он, проявляя инициативу и зная положение дел, может предложить решение, которое не приходит в голову иному профессионалу с университетским дипломом. Да и что касается бизнесменов, если мы посмотрим на тех, кто реально руководит российским бизнесом, то я думаю, что далеко не все из них заканчивали Гарвард и имеют хорошие способности в реальном управлении предприятием. Скорее, это специалисты, знаете, по бегу в мешках. Хотя они знают, кому и как давать взятки, кого и как подставлять и так далее. Но я не хочу сказать огульно про всех бизнесменов вообще, но ситуация непростая. У нас осталось всего 4 минуты. Я просил бы наших уважаемых гостей, участников очень интересного эфира об экономике солидарности, сказать, ну, какие-то заключения, заключительные ремарки, обращаясь к радиослушателям в течение полутора минут. Павел Сергеевич, вам слово.
Ну, я обращаюсь прежде всего к региональным властям, губернаторам, к мэрам городов, которые отвечают за общественный производственный сектор, пропагандировать эту форму хозяйственную. Очень важна поддержка именно губернаторов. На уровне федерального правительства, президента, свои обращения мы направили, и по итогам конференции, которая у нас пройдет, первая конференция, обратимся уже с развернутой программой, с предложениями, потому что здесь нужна поддержка федерального центра. И я предлагаю всем желающим, кто работает в сфере производства, заинтересуется экономикой, зарегистрироваться и прийти для участия 30 июня в Конгресс-центр торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Линк-6. И зал большой, мы ждем заинтересованных людей для участия и обсуждения этого вопроса.
Спасибо. Рифат Альгизович, ваши заключительные ремарки.
Спасибо. Я бы хотел бы сказать, что народные мы не хотим, вот моя личная позиция, я сейчас выражу ее, не нужно все предприятия загонять в народные коллективные, это совершенно неправильная позиция. Разнообразие субъектов хозяйствования как раз-таки является залогом устойчивого развития экономики. Должны быть и коллективные, и государственные, и частные. Вот как раз-таки та теория системной сбалансированности, которую разрабатывает Георгий Борисович Клейнер, и я в том числе об этом говорит. Это первый момент. И второй момент, все-таки не нужно напирать на коллективную собственность, мне кажется. Вторая важная часть – это демократическое самоуправление. Есть масса примеров. Вот, например, Фредерик Лалу, который опубликовал в 2016 году книгу, бестселлер уже, «Открывая организации будущего». Он описал так называемую бирюзовую организацию. А что это? Это, по сути, демократически управляемая фирма, которой работники не являются собственниками, но они эффективно участвуют в распределении прибыли в разных, в разных процессах и так далее.
То есть, Рифат, это вот я на самом интересном процесс. Месте должен вас прервать. К сожалению, у нас эфир заканчивается через полторы минуты. Я прочитаю еще одно сообщение. Александр Владимирович, ваши гости. Я вам вопрос задал критический, СМС такой же написал. Но в целом я вас всех поддерживаю и благодарю за активную пропаганду прогрессивных социальных инициатив. Ну вот, видите, хорошее слово нам сказали.
Спасибо.
Я
спасибо,
тоже спасибо. Очень благодарю Павла Сергеевича Дорохина, депутата Государственной Думы, секретаря ЦК Компартии Российской Федерации и президента Национального Союза народных и коллективных предприятий России, и Рифата Ильгизовича Хабибуллина, научного сотрудника Центрального экономико-математического института РАН. Мы говорили спасибо. Сегодня о коллективных предприятиях, народных предприятиях, об экономике солидарности. От себя скажу, уважаемые радиослушатели, безусловно, кооперативы, безусловно, народные предприятия, и вообще коллективная собственность – это не панацея от всех бед. Это маленький росточек другого мира. Мира, в котором отношение солидарности, а не отношение конкуренции. Мира, в котором рабочий, инженер и экономист участвуют в решении проблем предприятия. Мира, где директор получает в несколько раз больше, потому что он в несколько раз более квалифицирован, но он не превращается в инсайдера, который обворовывает свое предприятие и страну. Это ростки нового мира. Мы так коммунизм и социализм не построим. Но если мы не будем учиться, учиться в рамках народных предприятий, в рамках кооперативов, в рамках экономики солидарности, делать мир по-другому, то и большие свершения будут ждать нас слишком-слишком долго. Мы оттягиваем своеобразную нитку от революции 17-го года, от великих свершений, от великих и трагических достижений Советского Союза к нашему настоящему. И давайте вместе думать, как его изменить. Через народные предприятия, через экономику солидарности, через изменение экономической политики. Давайте вместе думать и встречаться каждую неделю. С вами был Александр Бузгалин.